Шалом,
здравствуйте. Мы читаем Зор для всех, 12 том, «Две стороны любви», предисловие книги Зор, заповедь вторая. Книгу можете найти на сайте kab.tv, там же можете задавать вопросы. Любовь — это главная вещь. Потому что в конечном счете мы говорим об объединении Творца и Творения. И вершина объединения, цель объединения — это прийти к связи, которая называется любовь. Когда мы соединяемся и дополняем друг друга без всяких условий, только каждый ради другого. И если со стороны Творца такая связь существует уже, готова, творение должно прийти к такой связи, которая называется любовь, и для этого должен пройти путь тяжелый и длинный. Давайте посмотрим, как Зор объясняет нам эту связь, которая называется любовь. 36-я страница, 12-й том, Зор для всех, тема «Любовь». Подзаголовок «Две стороны любви». 200-й пункт. Рассматриваются две стороны любви к Творцу. Есть такие, кто любит Его за дарованное богатство, долголетие, за то, что человек окружен сыновьями, обладает властью над своими врагами, за то, что он удачлив на путях своих. Благодаря всему этому он любит Творца, но если все изменится, и Творец сделает так, что колесо удачи обернется для него суровым судом, он возненавидит его и вовсе не будет испытывать к нему чувство любви. И поэтому такая любовь не имеет под собой настоящей основы. И поскольку корень любви его имеет под собой какую-то основу, когда устраняется эта основа, аннулируется и любовь. 201 пункт. Совершенная любовь — это любовь с обоих сторон, с обеих сторон, как суда, так и милосердия, то есть удачи на путях его. Если он будет любить Творца, даже когда он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей с двух сторон, как суда, так и милосердия. Поэтому свет, начало творения, сначала вышел, а потом был скрыт. И когда был укрыт, появился суровый суд, и соединились вместе обе стороны, милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство, то есть было предоставлено место, где две противоположности могут соединиться как одно целое, ибо теперь представилась возможность раскрыть совершенство его любви даже в тот час, когда Творец забирает его душу и дается место для совершенства любви. А если бы свет не был укрыт и не проявился суровый суд, лишились бы этой большой любви праведники, и она уже никогда не смогла бы раскрыться. Это значит, что все, что касается суда, когда он проявляется, то есть все проблемы, все трудности, тяжести связаться с Творцом, это все дается нам для того, чтобы именно благодаря сопротивлению построить связь любви. Понятно? Вперед. Подзаголовок «Возвращение от любви». 26 пункт. В конце дней, когда раскроется большой зевук Атик Йомин, называемый Рав Палим Декапцель, во всех мирах раскроется великий свет. И благодаря этому обратится всякая плоть к полному возвращению от любви. Подзаголовок «Ступень Хесед». 24 пункт. Этот чертог является чертогом приверженцев, тех, кто относится к свойству «моё твое», а «твое твое», то есть отдавать, а не получать. Этот чертог является высшим над всеми чертогами, потому что ступень Хесед является самой высокой из шести сферот Хагатнии. И это чертог, стоящий над всеми чертогами. И удостоится его, возможно, лишь после восполнения на всех ступенях нижних чертогов. И поэтому считается, что словно он словно опирается на их ступени и стоит на них, Это чертог правой стороны, потому что ступень Хесед считается правой линией, и постичь ее не может никто, кроме святых приверженцев и тех, кто любит Господина своего огромной любовью. На входе этого чертога стоят все те, кто каждый день приводил к единству Господина их, то есть каждый день притягивали единство Его из мира бесконечности ко всем сферот и во все миры. И они первыми поднимаются оттуда к более возвышенным чертогам. Да. Ступень Хесед — это очень важная ступень, потому что это свет Хасадим, что именно благодаря ему, с помощью его, можно получить свет Хохма. Поэтому то, что нам необходимо в особенности, это прийти к этой ступени Хесед для нас нижних. Да. То, что он здесь написал, что человек должен любить Творца, даже если тот забирает у него душу. Ну, конечно, так это. Так что нет сопротивления никакого, когда ты должен прийти к этому состоянию. То есть ты просто отменяешь себя. Неважно, в каком состоянии ты находишься, так как это состояние приходит от нет никого, кроме него, и нет никого в мире, кто бы управлял миром. Поэтому все, что не случится, что бы ни случилось, ты должен быть готов и предан, и доволен, и готов принять все, что случится, потому что все это приходит от Творца. И наоборот, когда забирает твою душу, то есть это значит, что у тебя есть возможность проявить свое слияние с Ним, что ты отдаешь себя Ему. Иначе как по-другому? Если Творец не сокроет себя, так как ты сможешь прийти к состоянию, что ты находишься в настоящем преданности, что ты отдаешь свою душу ему? Допустим, он тебе светит, все хорошо, ты как ребенок, как маленький ребенок, у тебя все хорошо, ты радуешься, он не дает тебе возможности развить себя, прийти к подобию свойств.
Да.
Но в этом окончательном состоянии, когда человек уже находится в слиянии с Творцом, чем он отличается от ангела? Потому что он все это достигает с помощью экрана. У ангела нет экрана. Ангел — это нежелание получать. Ангел не расстается с Творцом из-за желания получать. И его работа постоянная. У человека постоянно работа с экраном, когда он слит с Творцом. Работа человека заключается в том, что он должен постоянно развивать свой экран, что с помощью этого экрана он приходит к подобию с Творцом. Что он, несмотря на свое желание получать, несмотря на то, что он постоянно хочет, и это, и все хочет, и хочет, он может стоять против этого, сопротивляясь желанию, и прийти к подобию, к отождествлению с Творцом. И это называется экран. Да?
Котерет.
Подзаголовок «Пробуждать любовь». И сказал человек: «Это на сей раз кость от моих костей и плоть от плоти моей». Это сладкоречие, направленное на то, чтобы развить свою любовь и привлечь ее к своему желанию, чтобы разжечь мне любовь. Посмотрите, как приятны эти речи, какую любовь пробуждают эти слова. «Кость от моих костей и плоть от плоти моей», показывающие ей, что они одно целое, и нет между ними никакого разделения. Тут говорится о зивуге, о слиянии человека с Творцом, или мужского и женского начала, когда должны прийти к состоянию, когда дополняют друг друга в таком виде, в такой форме, что нет одного без другого, ни в каком действии, в каком бы то ни было действии и состоянии. То есть становятся буквально одним целым, без всякого разъединения. Творец посылает человеку подарок. 166 пункт. Сколько же блага проявляет Творец, управляя всеми творениями, и тем более теми, кто идет его путями. И даже когда желает судить мир, он устраивает так, чтобы любящий его удостоился чего-либо прежде, чем наступит суд в мире. 167 пункт. В тот час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. И что же это за подарок? Бедняк, чтобы стать достойным через него. Когда же удостаивается через него, Творец протягивает ему одну нить милости, хесед, нисходящую с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его, для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему, так как поднимет глаза и увидит ту отметку, и тогда уйдет от него и будет осторожен с ним. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. То есть то, что Творец посылает человеку бедность, нехватку чего-то, недостаток, он дает человеку возможность дополнить это состояние, которое не хватает ему, что он бедняк, тем, что ничего не требует. То есть он привлекает этим хасадим и находится, требует только слияния. Таким образом, он его продвигает. Дальше. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да. Любовь Творца. 26 пункт. Может ли быть такое, что Творец производит суд над человеком без суда? Мы уже знаем, что когда суд свершится над человеком праведным, то причина его — любовь Творца к нему. А когда Творец проявляет милосердие к человеку в любви, желая приблизить его к себе, он разбивает тело для того, чтобы предоставить власть душе. И тогда человек приближается к нему в любви, и душа правит в человеке, а тело ослабевает. То есть невозможно, чтобы человек приобрел правильное кли без того, чтобы он прошел разбиение и чтобы получил необходимое воздействие на него, чтобы он смог пройти все это испытание и захотел сделать эту работу и обратиться. И поэтому этот процесс, который проходит человек в отношении его желания получать, это неприятно, но только важность цели может покрыть все усилия, все страдания, которые проходит человек. Потому что если важность цели у него сильнее, чем ощущение бедности, падения, нищеты, и тогда он поднимается и удостаивается вознаграждения, заключающееся в том, что он приходит в подобие Творцу. 27 пункт. Человеку нужно слабое тело и сильная душа, чтобы преодолеть трудности. И тогда он любим Творцом. Творец посылает беды праведнику в этом мире для того, чтобы удостоить его будущим миром. Этот мир и будущий мир — это два сопряженных состояния. То есть, когда я получаю все удары, проблемы, это называется мой мир, этот мир. Если я правильно работаю с ним и умерщвляю свое желание получать, тогда я поднимаюсь на следующую ступень, которая называется будущий мир. И тогда я получаю вознаграждение в состоянии, когда я умерщвляю свое желание, и теперь я возрождаюсь, то человек возрождается и в следующем состоянии получает вознаграждение, оплату, наполнение. И тогда называется, что его состояние называется будущим миром. 28 пункт. Когда же душа слаба, а тело сильное, он ненавистник Творца, и Творец не желает его и не посылает ему страданий в этом мире. Напротив, пути его прямы, он пребывает в полном совершенстве, поскольку если он поступает праведно или совершает добрые деяния, Творец дает ему награду в этом мире, и не будет у него уже доли в будущем мире. Поэтому праведник, который всегда находится в разбитом состоянии, любим Творцом. Но это верно только в том случае, если он проверил и не обнаружил у себя никакого греха, заслуживающего наказания. То есть все те состояния, которые мы должны пройти, мы должны понимать, что мы проходим их для того, чтобы сломать, разбить наш эгоизм и прийти в то состояние, что мы ненавидим его и не можем ничего с ним сделать.
Абуда.
Не можем никак работать с ним. И тогда мы молимся и умоляем Творца, чтобы помог нам подняться над этим желанием получать его все этими счетами ради получения для себя. И тогда Творец дает помощь, и мы поднимаемся в намерение ради отдачи. Да. Любовь — это свойство правой линии. 177 пункт. Все это, сказанное по поводу Иосифа с его братьями, зачем должно было быть написано в Торе? Но дело в том, что Тора истинна, и все ее пути святы. И нет слова в Торе, в котором нет высших и святых тайн, а пути людей укрепляться в них. Потому что сама по себе эта история, она некрасивая. То, что сделали братья Иосифу, они его продали, выбросили, бросили в яму. Так поступают с братьями, показали себя, что они такие гордецы, что они не хотят принимать то, что он говорит, только лишь потому, что он сказал, что я важнее вас. Так делают? Из-за этого так делают, поступают с братьем, с братом, и не один или два, а вообще все так поступили с ним. То есть сам поступок этот был очень некрасивый. Он объясняет то состояние, что означают эти люди, эти силы такие особые, которые предназначены быть святыми, предназначены для святости, и находятся в таком разделении, в таком плохом состоянии. То, что сказал Йосеф, если вы соединитесь, тогда мы придем к успеху. Нет, не хотим объединяться. И именно тому, кто сказал это, то есть Йосефу, он так и поэтому и называется Йосеф, а слово «Леосеф», «Леосеф», собрать всех вместе. Так они его продали, выбросили, не захотели принять его власть, то есть власть объединения, соединение между собой. Таким образом, поэтому они должны были уйти в рабство египетское. 178 пункт. Творец сделал человеку так, чтобы он укрепился в Торе и мог идти путем истины с правой стороны, а не шел бы с левой стороны. И поскольку люди должны идти с правой стороны, должны они приумножать любовь друг к другу. И любовь, ибо любовь — это свойство правой линии. И чтобы не было ненависти друг к другу, которая является свойством левой линии, чтобы не ослаблять правую сторону, являющуюся местом, к которому прилепляется Израиль. Да. Ну, продолжим. Эти процессы уже понятны. Достойная высшая награда. 688 пункт. Счастливы люди мира, занимающиеся Торой, то есть объединением. Ибо каждый, кто занимается Торой, любит он наверху и любит внизу. Любим он наверху и любим внизу. И наследует каждый день достояние мира будущего. Как сказано, чтобы в наследие любящим меня дать сущее. Сущее, ешь, это будущий мир. Бина, воды которого, то есть наполнение его, не прекращаются никогда. И получает он то есть занимающийся Торой, достойную высшую награду, которую другой человек не удостаивается, и какую? Сущее, то есть бину. И поэтому имя Исасхар, который занимался Торой, указывает на Ешсахар, то есть есть вознаграждение, что означает бина, то есть является для него наградой. То есть приходит в такое состояние, когда все его действия, они ради отдачи. От себя наружу. Свойство бины, свойство отдачи, как мать по отношению к своим детям. И это первое исправление. Отдача ради отдачи. Праведник, цадик, то, что называется. Нет вопросов? Вперед. Если бы знали люди любовь Творца. 61 пункт. Если бы люди знали, с какой любовью относится Творец к Израилю, они бы были подобны рычащим львам, которые стремляются за ним, чтобы слиться с ним. Мы учили, что в час, когда Яков нисходит в Египет, Творец созвал окружение ангелов своих и сказал им: «Вы все сойдете в Египет, и я сойду вместе с вами». Воскликнула Шхина, владыка мира. Разве могут оставаться воинства без царя? Потому что Шхина считается царем всех ангелов, так как все происходит от нее. Все происходит от нее. Сказал он ей: «Со мной из Ливанона, невеста, ты тоже пойдешь со мной?» Из Ливанона, то есть из места наслаждения, из хохмы, выявляемой всеми действиями его. Невеста — это Шхина, и она невеста в хупе. И одно соответствует другому, как сказано, и было в день, когда завершил клёт Моше. Завершил клёт, написано без буквы «вав», что означает «в день, когда вошла невеста в хупу». И невеста — это Шхина, пребывающая в храме, то есть невеста в хупе. То есть Малхут, она должна быть небесная Малхут. Небесная означает бины, уровень бины. То есть Малхут должна подняться в бину, и она тогда становится белой, а она сама по себе в своем месте черная, когда она там ради получения, а когда она поднимается на уровень бины, она становится ради отдачи, то есть она как бы отбеливает себя, обеляется, и в том виде, как она была черная, а сейчас получила исправление высшим светом, она становится кли, которая способна получить ради отдачи. И поэтому она не просто так называется «желание получать Малхут», а уже превращается в Шхину, то есть кли, которая может пребывать в высший свет. То есть, когда она получает исправление светом Хасадим, который наполняет ее, и тогда ее намерение становится ради отдачи. И когда у нее уже намерение ради отдачи, она получает свет Хохма, то есть Кадош Баруху, Зеранпин, называемый женихом. И тогда жених наполняет невесту. То есть у невесты есть желание получать. Вначале было черным, а потом отбелилось и стало белым. И она становится невестой, и невеста входит под хупу в зивук с высшим светом, с Творцом. Хорошо? Ладно. Дальше.
42
пункт в 12 томе на иврите, под заголовок «Изобилие не иссякает никогда». 158 пункт. «К месту, куда текут реки, туда вновь текут они». Ведь река, исходящая и вытекающая из рая, то есть из Есод Зер-Анпин, никогда не лишает Малхут своего изобилия. Она всегда выносит воду к морю. И потому воды текут вновь и снова текут и возвращаются, и никогда не иссякают. И когда она вновь направляется, чтобы течь и орошать все, то есть привлекать хохму, покоряющую все силы скверны, клипот, тогда приходит северный ветер, то есть левая линия, источник хохмы, и вода замерзает, а южный ветер, который жарок, растопляет ее, чтобы она могла течь во все стороны. Поэтому море располагается между двух сторон, северной и южной, и существует посредством их. И корабли, то есть ступени, получающие от Малхут, плывут по нему во всех направлениях после того, как четыре стороны — юг, север, восток и запад — включаются друг в друга. И вся эта картина, она... Так она... образуется, рисуется, формируется, потому что есть правильное соединение между Хасадим и Хохмой, когда приходит свет Хасадим в Малхут вместе с Биной и устремляется к Кетеру, и тогда Кетер, который через Бину, приходит к Малхут. И в Бине они с двух сторон встречаются. Там встречаются два света, свет Хасадим и свет Хохма. То есть тогда все келим от Малхут поднимаются туда, и все света от Кета распускаются туда. И тогда, как он пишет, все эти источники, все эти воды и корабли, все это и течет и в то место. Дальше. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. 159 пункт. Когда царь, то есть Зеранпин, подходит к кровати своей, то есть к Малхут, в час, когда разделяется ночь, пробуждается северный ветер, то есть левая линия, и пробуждает любовь к госпоже, матроните, так как Малхут, то есть к Малхут, ибо без пробуждения севера царь не соединился бы с ней, поскольку от севера берет начало любовь, как сказано, левая рука его у меня под головой. А юг, то есть правая линия, обнимает с любовью, как сказано, а правая обнимает меня. Тогда несколько увеселителей пробуждает песнь, пока не настает утро, как сказано при всеобщем ликовании утренних звезд. 160 пункт. Подожди, что он хочет этим сказать? Написано, что каждую ночь Малхут становится Бетула, то есть девственницей, то есть заканчивает предыдущий зевок, обновляется клей, который нужно сейчас исправить и привести его к зевугу, к Саитию. И поэтому он пишет, что он пробуждает любовь к Матроните, то есть к Малхут со стороны Зеранпина, и тогда есть между ними... процесс, когда Малхут проходит исправление для встречи с женихом, а жених называется, он называется женихом хатан от слова опуститься, то есть что он спускается, и они встречаются на уровне бины, и там у них есть соединение между ними, которое называется левая рука под моей головой, то есть левая линия, она отменяет себя перед головой, то есть перед мадрига, то есть рожь ступени, целью творения, и тогда они уже готовы в этом состоянии быть, Малхут готова в этом состоянии быть, чтобы Зеранпин поднял ее на уровень бины, и тогда правая рука обнимает ее. То есть он дает ей также свет Хохма в свете Хасадим, когда она же исправлена светом Хасадим, и тогда уже есть у нее и правая линия, и левая линия, и тогда в полночь у них есть слияние. Соединение соития между светом Хохма, который облачается в свет Хасадим и исправляет, и входит в исправленное желание получать. И так они увидят утренние звезды и увидят и познают Творца. 160-й пункт. Когда же настанет утро, все высшие и низшие возглашают песнь, ибо ночью возглашают песню только ангелы, происходящие с левой линии. Однако утром все возглашают песни, даже те, кто происходит из правой линии, потому что тогда все линии включаются друг в друга под властью правой линии. И в соответствии с этим возглашают песни «Исраэль» внизу, как сказано, «Вспоминающие о Творце, не давайте себе покоя». «Не давайте себе покоя». Это написано именно о низших Израиль. 161 пункт. «Когда разделяется ночь, те, кто страстно желает всегда помнить о Творце, не дают покоя сердцу и встают с кровати, чтобы вспомнить о Творце. Когда же засветит утро, они заранее идут в дом собрания и восхваляют Творца. А также после полудня, во время молитвы Минха, а также ночью, когда темнеет и ночь сливается с тьмой, и солнце уходит на ночлег. О них-то и сказано, вспоминающие о Творце, не давайте себе покоя. И это святой народ, Израиль». Так исправляет Малхут. Дальше. «Нет иной работы перед Творцом, кроме любви». 245 пункт. «Насколько же человек должен любить Творца? Ведь нет иной работы перед Творцом, кроме любви. И каждый, кто любит его и выполняет работу с любовью, называет его Творец любящим». Нечего мне здесь добавить, да?
Статья.
Ты должен прийти к такому состоянию, что ты должен, что ты будешь называть Творца любящим. Что ты любишь его просто так и все. По-простому. Тогда ты его называешь любящим. Что? В предыдущем отрывке он как бы говорит, что именно левая линия — это то, что пробуждает любовь. Да, конечно. Ведь это же суды. Без судов человек не может пробудиться. А что хасадим? Хасадим, они все скрывают, все покрывают. Вроде все в порядке. Но когда приходит левая линия, тогда пробуждаются большие суды. Деним. И тогда человек чувствует, что не хватает ему. Чего ему не хватает? То есть левая линия — это причина любви. Начинает процесс. Да, и все прегрешения покроют любовь, как сказано. Только таким образом можно прийти к любви, чтобы покрыть. Еще вопрос. Он пишет, что именно в полночь, то есть именно в полночь встают ночью, когда прийти к полной ступени. Но это называется зивук-зон. До полночи это подготовка к зивугу, в полночь зивук, а потом уже ближе к утру продолжению. Так это. Да. Туди. Человеку должно быть важно в отношении к Творцу. Извините. Важно ли ему отношение Творца к нему, или он только должен проверять свои действия? А как он может тогда знать, правильно его действие или нет? Он должен спросить у Творца какой-то реакции. Как ты будешь знать, что твои действия неправильные? Я спрашиваю, насколько это важно там тебе? Должно быть тебе важно, что Творец тебя бьет или, наоборот, радует? Ведь тебе важно, чтобы ты выполнил свою работу правильно, постоянно. Нет, тебе не должно быть важно, как он с тобой ведет себя. А как ты, то, что ты хочешь сказать, да? А важно тебе, как ты себя ведешь. Но если он тебе показывает, например, что он недоволен тобой, так ты, что ты хочешь сказать, что ты не обратишь на это внимание? Как такое может быть? Цель творения — это любовь, чтобы прийти к любви. А любовь должна раскрыться над всеми прегрешениями, преступлениями, самыми тяжелыми, самыми страшными, когда раскрывается разрыв бесконечной буквально между Творцом и Творением, а над этим, что есть буквально как хупа, то есть такое покрытие, которое покрывает все. И тогда они вместе дают силу, мощь зивуга, мощь объединения, соединения. Ну, задай еще раз вопрос, может, я не понял тебя. Я не знаю, я не могу правильно понять, что хочет от меня Творец. У меня нет понятия об этом. Ты должен прийти к состоянию, что, чтобы он был доволен. Ты не говори, мне не важно, как Творец ко мне относится. Ты можешь сказать, что тебе это не важно, что касается твоей работы, что ты должен выполнять свою работу в отдаче, как бы то ты ни чувствовал себя со стороны положительное, отрицательное для твоего желания получать, но ты не должен говорить, что тебе не важно, как Творец к тебе относится. Да, но самое главное, что как я к нему отношусь. Но как ты можешь что-то делать без реакции, без ответа, без проверки? Как такое может быть? Ну, если я не понимаю, как правильно понимать его реакцию, так как ты можешь сделать правильное действие, так что лучше тогда сидеть, ничего не делать? Нет разве единой постоянного действия человека, чтобы он все время только в одном направлении работал. Да, но если нет у него ясных условий, чтобы он мог выяснять, и как ему действовать, и с помощью этого действия делать действия отдачи, так я не понимаю, как он может себя направить. Ты должен чувствовать отношение Творца. Ты обязан чувствовать отношение Творца, или ты не должен на это обращать внимание. Ты должен через весь мир стараться быть в связи с Ним и чувствовать, как ты приходишь к Нему и даешь Ему все, и поддерживаешь через все те средства, которые у тебя есть в твоем распоряжении. Это да.
Но
если ты не можешь понять, что хочет от тебя Творец сейчас, дорогой мой, как бы то ни было, Исраэль урайта кучебриху. Исраэль, Тора и Творец — это одно целое должно быть. Что это означает? Это означает, что ты требуешь... Тебя нет, но ты требуешь. Не важно, что у тебя нет. Ты требуешь раскрытия Творца для того, чтобы знать, что ты сделал хорошее действие или плохое, правильное или неправильное, что нужно исправлять. Ты обязан получить от него ответ, реакцию, чтобы правильно работать. Так я требую от него прежде всего реакцию, чтобы мне было ясно в моем ощущении, как мне действовать. Нет, ты не работаешь для ощущения. Ты работаешь ради исправления твоего, чтобы быть, чтобы правильно действовать. Дальше.
עמוד 43, מאמר סימני כחותם על ליבך. 367. סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. כי עזה כמוות אהבה...
Под заголовок «Возложи меня, возложи меня печатью на сердце твое». «Возложи меня печатью на сердце твое, печатью на руку твою, ибо сильна, как смерть, любовь, тяжка, как преисподняя ревность. Возложи меня печатью». В час, когда соединилась Кнессет Исраэль Малхус с мужем своим Зеранпином, она сказала: «Возложи меня печатью, поскольку прилепилась я к тебе. Весь образ мой будет запечатлен в тебе, и куда бы ты ни пошел, мой образ, запечатленный в тебе, будет напоминать тебе обо мне». То есть даже противоположные формы, которые я получаю от него, я должен принять от него, чтобы быть в отдаче. Я готов принять от него, только чтобы быть в отдаче. Если для этого я должен делать действия самое-самое противоположное, противное моей природе, мне не важно. Я требую только одного, чтобы он отпечатал во мне свои свойства, чтобы тогда я смог быть в дополнении к нему. То есть он как печать, а я как отпечаток. Да. 368 пункт. «Печатью на руку твою, как сказано, левая рука его под моей головой, а правая обнимает меня, чтобы был образ мой запечатлен там. И так я буду соединена с тобой навек и не забуду о тебе, ибо сильна, как смерть, любовь. В Гвуре, которая сильна, как то место, в котором пребывает смерть. Любовь — это то место, которое называется вечная любовь. 369 пункт. Тяжка, как преисподняя зависть, как и в случае любви, ибо понятие «любовь» и «ревность» исходят от левой стороны. Сжигает она словно огненное пламя. Пламя — это драгоценные камни и жемчужины, то есть высшие ступени, которые родились от этого огня, от пламени, исходящего из высшего мира, от левой линии бины, и соединяется с Кнессет Исраэль, чтобы все слилось в полном единстве. Ведь любовь и пламя от сердечного огня не оставляют тебя. Да будет желанием Твоим, чтобы образ наш был запечатлен в сердце Твоем так же, как Твой образ запечатлен в наших сердцах. Печать и отпечаток — это очень великая вещь. То есть, таким образом мы понимаем, что материал должен все больше и больше проявляться, и он должен быть все больше тяжелой и жесткой форме в таком, такой от случая к случаю. А с другой стороны, должен быть более мягким. Почему? Потому что тогда он может получить отпечаток Творца. Материала должно быть достаточно, чтобы наполнить все противоположные Творцу формы и почувствовать таким образом, что он слит с Творцом. То есть тут есть две противоположности вместе, и мы должны понимать это, потому что Творец, он с самого начала противоположен творению, и творение у него противоположная форма работы по отношению с Творцом, по отношению к Творцу. И тогда, когда они могут быть противоположными и приходят к слиянию, он воспринимает все формы Творца, но в противоположной форме. И тогда он понимает и может постичь Творца. То есть всегда, всегда преимущество света из тьмы. То есть мы всегда постигаем высшую силу в противоположной форме. Это трудно понять, но хоть немножко как-то это представить можно. То есть как можно быть в слиянии, как печать и отпечаток. То есть ты хочешь, ты должен хотеть заполнить все ниши, которые есть в печати с твоим материалом, который является отпечатком. Ты должен быть таким мягким, таким податливым, чтобы повторить все формы печати и оставить в себе этот отпечаток, хотя он противоположен тебе. И тогда ты будешь как отпечаток. И хотя все твои формы, они противоположны форме Творца, но так как это из-за того, что это приходит к тебе из-за слияния, и несмотря на то, что эти формы противоположны, ты ненавидишь их, ты приходишь к уважению, любви к ним, потому что ты получил их от отпечатка Творца, то есть от Творца. То есть здесь постоянно есть две противоположности в этих состояниях. Прямое и противоположное. Хорошо? Да? Может быть, вы уже объяснили, но почему просьба Малхут на противоположность здесь? Потому что материал Малхут противоположен Кетеру. То есть, как бы она проявляет противоположную форму из того, что она проявляет противоположную форму, и она сама противоположно. Так вот, противоположное умножен на противоположное, получается тебе, подает тебе форму кетера.
Дальше.
Подзаголовок, когда же возревновал, любовь становится совершенной. тяжка, как ад, ревность. Всякий, кто любит, но не испытал в связи с этим ревность, это не называется любовью. Когда же возревновал, любовь становится совершенной. Отсюда следует, что человек должен ревновать жену свою для того, чтобы связаться с ней совершенной любовью, ибо только тогда не будет обращать на другую женщину свой взор. Что значит тяжка, как ад? Ревность. Насколько в глазах грешников тяжек ад, в который их низведут, так же и ревность в глазах ревнующего, влюбленного, тяжкое расставание с любовью. Это можно понимать из того, что мы не меняем свое желание получать эгоистическое. Оно постоянно растет и увеличивается, и только благодаря тому, что оно все время горит и принимает прямую и противоположную форму по отношению к своей природе, мы можем продвигаться. То есть, поэтому зависть, страсть, почести, ненависть, ревность, все вот эти вот вещи, все эти состояния, все эти явления есть место для всех них, и ничего не исчезает. Мы используем их все. А гмар тикун, окончательное исправление, называется состояние, когда мы можем уже знаем, как правильно использовать все эти явления и состояния внутри своего желания получать. То есть все мы 100% используем ради отдачи. Хорошо? Дальше. Приводящий к единству Творца и Шхину Его подобен сыну царя, которого мать и отец любят. 466 пункт. Поскольку в каждой заповеди было твое старание привести к единству Творца и Шхину Его во всех станах наверху и внизу, также Творец и Шхина Его, и все Его станы, наверху и внизу, соединяются благодаря силе Твоего Духа в каждой заповеди, подобно сыну царя, которого мать и отец любят и целуют, и в любви своей не доверяют своим станам, но лишь сами оберегают его. То есть, несмотря на то, что есть у нас здесь две противоположные формы, Творец, творение, дает, получает, и буквально крайности такие, которые мы нам не знакомы, нам это непонятно, мы не понимаем, насколько эти вещи противоположны. То есть, вот это отдаление, ненависть, отторжение такое, что просто невозможно вынести. Но все равно, если человек начинает приближать их вместе, и они начинают дополнять друг друга, именно из этого приходим к Шхине. То есть из этих двух противоположных вещей проявляется Шхина, и Творец наполняет ее любовью, которую подготовил человек. Получается, что как бы человек готовит то место, чтобы, в котором Творец может поселиться. И это место, вначале это место колючек, таких такое место просто невозможное, чтобы там находиться и приблизиться к нему. Но человек своей любовью исправляет это место и делает его мягким, нежным, хорошим, которое принимает, воспринимает Творца от всего сердца вместе любви. Но вначале это что-то просто такое, что невозможно даже подумать, как может быть единство, соединение между ними, чтобы Творец смог поселиться в Шхине. Пожалуйста.
תשובה מאהבה. 438. ולכאורה דברים תמוהים.
Возвращение любовью. 438 пункт. На первый взгляд кажется удивительным, что в то время, когда один другому говорил речи неверные, как сказано, тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его? И в то же время сказано о них. И тогда заговорили боящиеся Творца, обращаясь друг к другу, и внимал Творец, и выслушивал. Мало того, они еще милы ему были настолько, что записывались в памятную книгу пред ним для боящихся Творца и для чтущих имя Его. Однако Писание говорит, что у тех праведников, которые удостоились возвращения от любви, их злодеяния обращаются в заслуги, и чем большим было нарушение их, тем большим достоинством оно стало. Получается, что в тот момент, когда эти праведники пребывали в состоянии отрицания первооснов, говоря тщетно служить Творцу, что нет большего прогрешения, чем это. Однако теперь эти неверные речи, благодаря совершенному ими возвращению от любви, обратились в большие заслуги, в большие заслуги. И теперь считается, словно те слова неверия, которые они говорили, боящиеся Творца один другому, тогда они уже превратились в достоинство, и в силу этого коренного изменения они стали доставлять огромную радость Творцу. Как сказано, заговорили наверху все святые строения Меркавот и все святые воинства Цваот, заговорили перед Творцом, обращаясь друг к другу. Ибо те слова, которые они произносили, когда были грешниками, тщетно служить Творцу. Когда они поднялись наверх благодаря этим ангелам и строениям Меркавот, знавшим о том, что эти грешники совершили возвращение от любви, тогда в конечном счете эти слова, став заслугами и большими святами, доставляют отраду Творцу. Поскольку эти святые слова, произнесенные ими, то есть слова «тщетно служить Творцу», после того, как они совершили возвращение от любви, становятся святыми и возносятся наверх этими ангелами тотчас же после произнесения их. И как много тех, кто спешит и возносит их пред святым царем и венчается множеством украшений в этих высших святах. То есть прежде еще, чем они совершили возвращение от любви, спешат эти ангелы и доставляют эти слова святому царю. Поскольку наверху же известно, что они совершат возвращение от любви на каждое произнесенное ими слово. И любое слово обращается заслугой, большим светом и очень большой отрадой. Сказано, кто видел ту радость, и кто внимал тем восславлениям, которые поднимаются во всех этих небосводах при произносении этих слов. И Святой Царь внимает им и украшается ими. И они возносятся и ютятся у Него за пазухой, ибо состояние скрытия Творца определяется как нахождение за пазухой. И поскольку они еще не совершили возвращение от любви, те слова, которые они произнесли, ютятся за пазухой Творца в качестве скрытия лика по ним. Но поскольку Творцу известно, что они совершат возвращение от любви, Он радуется вместе с ними оттуда, из состояния за пазухой. Ибо после того, как они совершат возвращение, они поднимаются над головой Его и становятся венцом. Тут есть такие вещи, которые я не очень-то знаю, как объяснить. В отношении Творца это совсем другой счет, чем по отношению к творениям. Если такие вещи происходят в высшем управлении, которое мы не очень понимаем, человек делает какое-то действие, уже ясно, что этим действием он будет совершать следующее действие так или иначе. То есть он не каждый момент должен решать и менять направление. Но есть такие состояния, что если он делает несколько шагов, он их уже делает насильно для того, чтобы, то есть, как бы, нет, Он делает их в потенциале для того, чтобы они проявились. То есть уже Творцу все известно и так, что делает человек, и как можно прямо сейчас уже поддержать его. Этот закон получает разные формы помощи свыше. То есть что-то, почему-то вдруг Творец начинает продвигать и как-то незаслуженно дает человеку какой-то аванс и дает силы нам, когда мы еще не готовы, не достойны, не сделали еще ничего. Это происходит потому, что мы решаем действовать в определенном направлении. И это уже направление, оно дает нам возможность несколько шагов вперед продвинуться благодаря тому, что мы приняли такое решение. Но есть еще в этом много всяких вещей. Мы будем еще говорить об этом. Дальше. Под заголовок «Скажи мне любовь души моей». 290 пункт. «В час, когда собрание Израиль выходили из изгнания, они сказали, «Скажи мне, любовь души моей, ты любовь души моей, ты, в ком вся любовь души моей, как будешь ты питать себя от глубины той реки Изобилия, которая не иссякнет, то есть от бины? Как будешь ты питать себя от свечения высшего рая, от хохмы? Где сделаешь ты привал в полдень? Как ты будешь питать всех прочих, кто орошается от тебя всегда?»
364.
«Жаждет тебя душа моя». 364 пункт. Псалом Давида, когда был он в пустыне Иудейской. То есть Давид произнес эту песню, когда он сбежал от своего тестя в пустыню. Почему сказал он: «Элоким, Творец мой ты, тебя ищу я в земле пустынной». «Элоким, Творец мой ты, то есть с именем Элоким или Гвурой, я связан постоянно, пока пребывает он в пустыне. Тебя ищу я, неужели Давид мог искать Творца в далекой земле?» И он был изгнан из той земли, в которой пребывает Шхина, то есть из Иерусалима. 365 пункт. Но дело в том, что несмотря на то, что Давид был изгнан оттуда, он не оставил своего, не оставил искать Творца. «Тебя ищу я» означает, я нахожусь вне места, в котором пребывает Шхина, и не могу тебя искать. «Жаждет тебя душа моя, ибо душа моя и тело мое стремятся к тебе, чтобы предстать пред тобой». Да.
«Цаманавши».
«Жаждет тебя душа моя». Дальше продолжим. «Жаждет тебя душа моя» — это значит, что не прошу ничего, кроме хасадим. Только силы быть в отдаче. Ничего не стремлюсь ни к получению, ни к каким доказательствам, ни к чему. Только лишь быть в отдаче. Но, в общем-то, это одно из состояний. 151 пункт. Это мясо жертвы посвящения. То есть Малхут, пылающая в многочисленных языках пламени со стороны Гвуры, в любви мужа ее Зранпина. Она сгорает в любви возглашения Шма, в любви единства, которое не погаснет ни днем и ни ночью. О, друзья, ни в коем случае не давайте им покоя Творцу, пока не загорится он пламенем любви единства своего при возглашении Шма, чтобы осуществить сказанное о нем. Огонь постоянный будет гореть на жертвеннике и не угаснет. Кришма, то есть произношение молитвы, это место зивуга, единства, единения. Совершенная любовь, 216 пункт. Нефеш и руах, душа и дух, всегда действуют вместе. Совершенная работа, которую человек должен делать ради Творца, это, как сказано, «Люби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой своей и всей сутью своей, всем, что у тебя есть, чтобы он любил Творца именно любовью души». Это совершенная любовь. Любовь души и духа. Как душа и дух соединились с телом, и тело любит их, так должен соединиться и человек, любя Творца и сливаясь с Ним, как в любви души и в любви духа. Как написано, «Душою моей я стремился к тебе ночью», именно душой, которая облачена в тело. Еще немного. «Буду сливаться с тобой ночью в великой любви». 217 пункт. «И духом моим я буду искать тебя внутри себя, то есть буду сливаться с тобой ночью великой любви». Ведь человек должен вставать каждую ночь из любви к Творцу, чтобы заниматься его работой, пока не пробудится утро и не протянет он над ним нить милости. Счастлива доля человека, который любит Творца этой любовью, ради этих истинных праведников, которые так любят Творца, и существует мир ради них, и они управляют всеми суровыми приговорами, как наверху, так и внизу. Да, поэтому и также и мы, в соответствии с этим, учимся перед рассветом, ночью, для того, чтобы, когда придет рассвет, быть готовыми к большому сивугу с Творцом. Хорошо, ты хочешь задать вопрос какой-то, Йохи? Нет? Ну, хорошо, ладно. Ну, пламя любви. Пламя любви, 74 пункт. Красота Давида озаряет светом все миры. Золотое чело головы его обрамлено семью украшениями из семи видов золота. И благосклонность Творца отвернулась от него, и в великой любви к нему сказал он Творцу, чтобы обратил он очи свои на него и посмотрел на него, как сказано, «Обратись ко мне и помилуй меня, ибо прекрасны они, очи его во всем, как сказано, отведи от меня очи твои, потому что они взволновали меня». Ибо когда очи, Малхут, смотрят на Творца, стрелы пробуждаются в его сердце стрелы любви и загораются в сердце Давида высшей любовью. И в великом пламени высшей любви к нему сказал он, «Отведи от меня очи твои, отверни очи твои от меня в другую сторону, ибо сжигают они меня пламенем любви». Поэтому написано о Давиде, «А он был румяный, с красивыми глазами и миловидный». Из-за этого прекрасного высшего Давида, которому обращены любовь и стремление Творца слиться с ним, сказал Давид, «Обратись ко мне и помилуй меня». Ну, еще один. Творец увещевает человека с любовью. Сотый пункт. «Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем, уговорами увещевая ближнего своего, и не понесешь за него греха. Эта заповедь увещевать того, кто грешит, выказывая к нему великую любовь, которую любит он его, чтобы увещевающий не был наказан. Ведь о Творце написано, кого любит Творец, того увещевляет». Увещевает. «И как поступает Творец, увещевая того, кого он любит, так пусть и человек научится из этого его обращения и будет увещевать ближнего, которого он любит». Творец увещевает человека с любовью, тайно, если он принимает увещевание его хорошо. А если нет, он увещевает его среди любящих его. Если он принимает хорошо, а если нет, он увещевает его открыто перед всеми. Если он принимает хорошо, а если нет, он оставляет его и больше не увещевает, ибо оставляет его, чтобы шел себе и поступал по желанию своему. Но мы должны будем еще это раскрыть. Тут есть много вещей. Хорошо? Пойдем работать, начиная с вечера, чтобы прийти к зивугу перед рассветом.
Правильно, то.